«Я также пройдусь с вами очень охотно», — сказал доктор Мортимер. «Следовательно, часа в два мы снова увидимся». «Поравор, господа», — сказал Холмс по-французски. Мы слышали шум шагов наших гостей по лестнице и услышали, как затворили выходную дверь на улицу. В один момент Холмс из вялого мечтателя превратился в человека действия. «Наденьте сапоги и шляпу, Ватсон. Скорее, каждая минута дорога». Проговорив это, Холмс бросился в свою комнату и через несколько секунд вышел оттуда в сюртуке. Мы сбежали с лестницы и вышли на улицу. Доктор и Баскервиль виднелись приблизительно в 200 ярдах от нас по направлению к Оксфордской улице. «Не побежать ли мне задержать их?» — сказал я. «Ни за что в мире, дорогой Ватсон. Меня ваше общество вполне удовлетворяет, если мое вам по сердцу. Наши друзья умно поступили. Действительно, утро прекрасное для прогулки». Холмс пошел быстрее, так что расстояние, в котором мы были от наших друзей, стало вдвое менее. Затем, поддерживая постоянно одинаковое расстояние от них, мы шли за ними в Оксфордскую улицу, а оттуда в улицу Реджент. Вдруг приятели наши остановились и на что-то смотрели в окно магазина. Мы тоже остановились и делали то же самое, что и они. Не успели мы остановиться, как мне послышался возглас Холмса, выражавший изумление. Взглянув в том же направлении, куда он смотрел, я увидел кэп с кучерскими козлами позади и в этом экипаже какого-то человека. Кэп остановился по ту сторону улицы и затем снова поехал далее, но очень медленно. «Ватсон!» — воскликнул Холмс. «Это тот человек, который нам нужен. Идем вперед! Хоть взглянем на него, если невозможно сделать что-либо лучшее!» В этот момент в боковое окно кэба выглянул занимавший нас субъект. Я отлично рассмотрел густую черную бороду и пронзительный взгляд сидевшего в экипаже. Едва он нас заметил, тотчас открылось верхнее окно кэба, и что-то было сказано кучеру. Вслед за тем кэб быстро помчался далее по улице Реджент. Холмс нетерпеливо осматривался кругом, ища глазами какой-либо кэб, но ни одного не оказалось. Тогда он пустился бегом в погоню, несмотря на сильные движения на улице, но расстояние, отделявшее его от кэба, было слишком значительно, и кэб тотчас скрылся из виду. «Ах, черт возьми!» — воскликнул Холмс, запыхавшись, и, бледный от усталости и досады, вырвался из рядов мчавшихся по улице экипажей. «Ведь надо же случиться такой неудачи, и можно ли было поступить мне так нелепо? Если вы добросовестный человек, Ватсон, так вы не расскажете о моем промахе». «Да кто же этот человек? Ничего не понимаю. Шпион?» «Все, что мы слышали, неизбежно приводит нас к убеждению, что кто-то очень внимательно следит за Баскервилем с момента появления его в городе. В противном случае невозможно было бы узнать, что он остановился в Нортумберлендском отеле. Если за ним следили с первого же дня, ясно, что за ним будут следить и на второй день. Мне кажется, вы должны были обратить внимание, что я два раза подходил к окну в то время, когда доктор Мортимер читал свою рукопись. Да, я это заметил. Я следил, не увижу ли кого-либо наблюдающего за нашим домом, но никого не приметил. Мы, очевидно, имеем дело с энергичным человеком. Все в этом представляется очень основательно продуманным, и, понятно, я не мог еще прийти к решительному заключению. С врагом или другом мы имеем дело, но я вижу, что в действиях его видна сила и определенная цель. Он догадался не идти пешком, а иметь заготовленный кэп, в котором он мог или медленно следовать за кем нужно, или быстро умчаться из виду, если понадобится. Такой способ действия тем более был выгоден на том основании, что если бы они взяли кэп, он не отстал бы от них. Впрочем, тут представляется весьма важное неудобство. «Он ставит себя в зависимости от кучера кэба», — добавил я. «Совершенно верно». «Досадно, что мы не взглянули на номер экипажа. Дорогой мой Ватсон, хотя я сильно промахнулся сегодня в этом деле, но неужели вы допускаете, чтобы я оказался настолько наивным и не приметил номера? Я знаю его, это 2074-й, но все же теперь это не может принести нам никакой пользы». «Во всяком случае, вы поставлены были в невозможность сделать что-либо большее». «Нет, вы ошибаетесь. Заметив кэп, мне следовало немедленно повернуть обратно, нанять другой кэп и следовать в надлежащем расстоянии от интересовавшего меня кэба. А еще лучше я мог поступить, поехав в Нортумберлендский отель, и там поджидать интересовавший меня кэб. Если бы наш неизвестный следил за Баскервиллем до самого отеля, мы бы проделали с ним то же самое и убедились бы, с какой целью он все это предпринимает. Теперь же, благодаря моей необдуманной торопливости, я дал возможность противнику очень быстро воспользоваться нашим промахом. Он догадался и исчез из виду так, что мы потеряли его след. Продолжая разговаривать, мы поспешно шли по Реджент-стриту, а Мортимер и его спутник давно уже не были нам видны. Наконец Холмс сказал: «Я не вижу надобности идти за ними дальше. Что упустили, того уже не вернем. Надо обсудить, какие у нас остались карты на руках, и будем играть ими решительно. Узнали бы вы человека, сидевшего в кэбе?» «Уверен только в одном, что узнаю его бороду». «Я также, наверное, узнаю его бороду, и из этого вывожу заключение, что она, несомненно, фальшивая. Умному человеку, задумавшему подобное дело, другой надобности не может быть в приставной бороде, как только с целью сделать себя неузнаваемым. Пойдем сюда, Ватсон». Сказав это, Холмс зашел в одну из комиссионерских контор, в которой с особым вниманием и почтительностью встретил его управляющий конторой. «Я вижу, Вильсон, что вы еще помните о дельце, в котором мне удалось помочь вам». «Понятно, сэр, я его не забыл. Благодаря вам я сохранил свое доброе имя, а, пожалуй, и жизнь. Я полагаю, мой дорогой, что вы значительно преувеличиваете. Но слушайте, Вильсон, мне помнится, что в числе ваших служащих был мальчик по фамилии Картрайт. Он во время следствия оказался весьма смышленым малым. Он и теперь находится у нас, сэр. Будьте любезны, позовите его сюда и разменяйте мне эти 5 фунтов стерлингов. Мальчик лет 14, красивый и, по-видимому, очень толковый, вскоре явился, с большой почтительностью поглядывая на знаменитого сыщика. «Пожалуйста, дайте мне указатель всех гостиниц в Лондоне», — сказал Холмс, обращаясь к управляющему. Когда ему подали указатель, он, найдя, что ему было нужно, указав страницу Картрайту, сказал: «Вот вам наименование 23 гостиниц, находящихся в соседстве с Чарринг-Кроссом. Видите?» «Да, сэр». «Зайдите во все эти отели». «Хорошо, сэр». «В каждом из отелей вы прежде всего дадите швейцару 1 шиллинг. Вот вам 23 шиллинга». «Хорошо, сэр». «Вы скажете швейцару, что вам нужно пересмотреть вчерашние выброшенные газеты. Объяснить это желание вы можете тем, что утеряна одна важная телеграмма, и вы ее разыскиваете. Поняли меня?» «Да, сэр». «Но вы должны разыскивать среднюю страницу «Таймса» с вырезанными в ней ножницами местами. Вот вам тот номер «Таймса» и вот та страница. Вам легко будет узнать ее, не так ли?» «Конечно, сэр». «В каждом отеле швейцар у входных дверей пошлет затем за швейцаром, который наблюдает за верхними этажами, и вы дадите ему шиллинг. Вот вам еще 23 шиллинга. Очень вероятно, что в 20 отелях вам объявят, что вчерашние газеты так или иначе уничтожены. Но все же в остальных отелях вам покажут кучу газет, и вы разыщете в ней эту страницу «Таймса». Скорее всего, вы ее не разыщете. Но вот вам еще 10 шиллингов на непредвиденные расходы. Сегодня вечером вы мне сообщите по телефону на Бейкер-стрит о результате ваших розысков. Ну, так как мы с этим покончили, пойдем, Ватсон, узнаем по телеграфу о личности извозчика 2074. После того отправимся в одну из картинных галерей Бонд-стрита, чтобы приятнее убить время до часа свидания».